Радио Прага. Новости.
Глава Минпрома Чехии вместе с делегацией предпринимателей посетят Болгарию и Молдову. На добыче лития в Чехии может быть трудоустроено более 1000 человек. Премии Академии наук вручили экологу, физику и информатику. Во вторник глава Минпрома Чешской Республики Ижи Гавличек отправится с рабочим визитом в Болгарию и Молдову. Министр сопровождает делегации чешских предпринимателей в составе 20 человек. В поиске деловых партнеров в данных государствах заинтересованы, как следует из пресс-релиза Минпрома и Экономической палаты Чехии, прежде всего чешские энергетические компании, предприятия отрасли информационных технологий, машиностроения, пищевого и стекольного производства, а также фармацевтической промышленности. В Софии Гавличек встретится с министром экономики и замминистром энергетики. В среду в Кишиневе чешский министр проведет переговоры с зампредседателем правительства и с министром экономики Республики Молдова. В повестке визита предусмотрено и открытие в четверг чешско-молдавского предпринимательского форума. В прошлом году объемы чешского экспорта в Молдавию повысились в межгодовом сравнении на треть и составили 830 миллионов крон, 31 миллион евро. На добыче лития в Крушных горах в ближайшем будущем могло бы быть трудоустроено более 1000 человек. Литий, помимо прочего, используется в качестве эффективного полупроводника для термоэлектропреобразователей, и его цена на мировых рынках растет. В Чехии находится около 3% всех мировых запасов лития, поэтому она могла бы стать серьезным конкурентом Южной Америки и Китаю в этом сегменте. Большая часть чешских залежей расположена неподалеку от Циновца Теплицкой области, меньшая – в Славсковском лесу. Открытие шахт и производства потребовало бы порядка 10 миллиардов крон, сообщается в материале, который надлежит рассмотреть краевой администрации. Председатель Чешской академии наук во вторник вручила престижные премии трем выдающимся чешским ученым. Наград удостоились эколог и специалист по физиологии низших растительных организмов, в том числе бактерий, Петр Балдриан, физик Михал Фарник по специализации атмосфера и информатик Ян Флуссер, 10 лет руководивший Институтом теории информации и автоматизации при Академии наук Чехии. Все трое лауреатов получат денежные средства из спецфонда в размере 30 миллионов крон, более чем по миллиону евро, на свои исследования в ближайшие 6 лет. Премия присуждается с 2007 года. В списке лауреатов «Премиум Академия» к сегодняшнему дню значится 20 чешских ученых. Западно-Чешский музей в Плзене до конца текущего года начнет строительство Центра палеонтологии в Рукицанах. Центр, который возникнет в результате реконструкции здания школы, станет новой научно-исследовательской площадкой европейского уровня. Строительство центра обойдется примерно в 23 миллиона крон. Здесь будут храниться богатые палеонтологические коллекции, насчитывающие десятки тысяч экспонатов периода карбона. Кроме редких окаменелостей, найденных учеными в Радницах и Нежанах, в Пользенском музее ныне хранятся собрания фасилий не только из региона Центральной Чехии, но также из Саксонии, Турции, Франции и Китая, куда чешские палеонтологи ездят в экспедиции. В 15 местах Остравы 6 октября будет проходить Остравская ночь ученых. Мероприятие состоится в рамках сотрудничества Остравского университета, а также Технического университета Остравы, сотрудничающего с рядом промышленных предприятий. Главной темой крупнейшей в регионе акции популяризации научных открытий и науки в целом является мобильность, сообщил информационному агентству пресс-секретарь университета Адам Соустружник. Гостем Остравской ночи ученых станет и американский писатель Роберт Фульджум, автор ряда переведенных на чешский язык книг, который регулярно возвращается в Чехию. Столичные таксисты готовы приступить к забастовке и блокаде ряда автодорог, если мэр Праги Адриана Карначева не обеспечит равные условия работы для всех таксомоторных фирм, которые обслуживают пассажиров в городе. Проблема состоит в водителях компании Uber, которые для осуществления пассажирских перевозок не обязаны сдавать экзамены, получать соответствующие лицензии и устанавливать на свои автомобили таксометры. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Чешская компания Legglas Trading лишилась контракта на возведение верхненарынского каскада ГЭС в Кыргызстане. Пражские таксисты протестуют, грозит блокада дорог. Рубрика посвящена чехословацкому самиздату. Вы слушаете радио Прага. Чешская компания Legglas Trading лишилась контракта на строительство 10 малых ГЭС и возведение верхненарынского каскада ГЭС. О решении, принятом правительством Кыргызстана, сообщил премьер-министр Сапар Исаков. Оно обусловлено невнесением в установленный срок 37 миллионов долларов, необходимых для удовлетворения требований российской компании «Росгидро», изначально занимавшейся реализацией данного проекта. Директор компании «Legglas» Михаил Смелик сообщил, что пока не располагает официальным заявлением киргизского правительства.
Я
пока еще не получил официального сообщения. Как только я его получу, мы сразу же выпустим официальный пресс-релиз.
Срок выплаты вышеуказанной суммы был установлен на 19 сентября, однако уже на 18 сентября представители Legglas Trading созвали пресс-конференцию, где сообщили об отсрочке платежа. Вслед за этим прошло заседание правительства Кыргызстана, на котором и было принято решение о расторжении контракта с чешской фирмой. Ранее, 28 июля, Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана подтвердил, что Legglas Trading внесла гарантийный взнос в размере более миллиона долларов. Помимо этого, компании был уплачен сбор за участие в тендере в размере порядка 30 тысяч долларов. Изначально победа в тендере на крупный заказ небольшой, мало кому известной чешской компании вызвала массу кривотолков. Поэтому чешский МИД обратился в службу информационной безопасности с целью проверки соглашения о строительстве компании Legglas Trading гидроэлектростанции в Кыргызстане. Солидность фирме придавало то, что рекомендацию ей предоставил глава президентской канцелярии Чешской Республики Вацлав Менаш, а впоследствии ее интересы в период пребывания на выставке «Экспо» в Астане у киргизского президента Алмазбека Атамбаева лоббировал и сам президент Милош Земан. В интервью, предоставленном президентом чешскому радио, Милош Земан сообщил, что упомянул о Legglas Trading на основе данных Министерства промышленности и торговли Чехии.
Víme, že když jsem byl na Expo v Astaně, takže kyrgyzský.
Во время моего пребывания в Астане киргизский президент обратился с просьбой о встрече, поэтому я с ним с удовольствием встретился. Ввиду того, что во время таких встреч я всегда лоббирую интересы чешских фирм, я предварительно запрашиваю для этого данные из Министерства промышленности и торговли.
Между тем, посольство Кыргызстана в Вене уже весной нынешнего года наводило справки у компании Legglas Trading. Дипломатам удалось выяснить, что фирма не ведет деятельность, указанную в своем профиле, а ее сестринская компания Legglas неплатежеспособна. На основании данной информации Киргизское министерство иностранных дел не рекомендовало заключать договор с данной фирмой. Несмотря на это, Кыргызстан заключил соглашение с практически неизвестной компанией, поскольку у нее имелись рекомендации как от президентского канцлера, так и от самого президента. На вопрос издания «Актуальне СЗ» канцлер ответил, что действительно лоббировал интересы компании. «Я лоббировал компанию Legglas точно так же, как и многие другие, поскольку это чешская фирма. В этой стране еще есть люди, которым важны ее интересы и которые готовы что-то сделать, например, лоббировать интересы компании, чтобы у фирмы были заказы, а у людей работа. Я никого не знаю из этой фирмы и ни с кем не встречался».
Написал тогда Минар изданию «Актуальный СЗ» в СМС-сообщении. По словам редактора издания «Лидова новина» Андрея Коутника, занимавшегося данным вопросом, Пресс-конференция с представителями Leglass Trading, произошедшая в понедельник, заключалась преимущественно в нападках последних в адрес СМИ, которые с самого начала критиковали данный договор, поскольку изначально от компании Leglass Trading в открытом доступе имелось чрезвычайно мало документов, а имевшиеся говорили о том, что компания работает в убыток, СМИ не оставалось ничего иного, как заняться расследованием вопроса, подчеркнул репортер. Директор Leglass Trading Михаил Смелик в понедельник угрожал судом критикам своей фирмы, от которых он намерен потребовать возмещения морального и материального ущерба из-за проведенной лживой кампании, целью которой было заставить банк отказаться от сотрудничества с партнером чешской фирмы, что и произошло в начале августа текущего года. Ныне, по информации киргизского государственного пресс-агентства Кабар, в пользу республики перейдет более 1 миллиона долларов, которые фирма Leglass Trading заплатила в качестве гарантии действия договора. В пятницу завершится срок ультиматума, выдвинутого пражскими таксистами мэру столицы Адриане Карначевой. Если власти Праги не заставят водителей компании Uber соблюдать правила, которые обязаны соблюдать стандартные таксомоторные фирмы, в Праге будет заблокирована одна из важных автомагистралей. Пражские таксисты уже провели несколько протестных мероприятий, направленных против водителей Uber. В минувшую пятницу и в понедельник в столичном аэропорту имени Вацлава Гавела таксисты расклеивали на машины Uber ярлычки с надписью «Нелегальный транспорт».
Платиме о 50% вещи по выключению, о 50% вещи.
Обязательная аварийная страховка профессиональным таксистам обходится на 50% дороже. На тех же 50% больше мы платим и за обычное страхование машины. Водитель уже Uber достаточно сотового телефона с соответствующим приложением и автомобиля. Подчеркивает для СМИ Штепан, водитель одной из таксомоторных фирм Праги. Водители Uber не подлежат контролю, не платят налоги, не перечисляют социальную и медицинскую страховки. Это должна быть проблема не только таксистов, а всех граждан, которые соблюдают правила, конституцию и законы, подчеркивает Давид Беднарш из объединения чешских таксистов. На скамейках и урнах в аэропорту появились листовки с обращением к иностранным туристам не пользоваться услугами водителей Uber. Не обошлось и без стычек. Присутствие у терминалов Пражской воздушной гавани полицейских специального подразделения в полной боевой экипировке испугало пассажиров и вызвало ряд вопросов по поводу безопасности в аэропорту. Пресс-секретарь компании Uber Мирослава Ёжева подчеркивает, что ее фирму нельзя характеризовать как классическую таксомоторную компанию. По ее словам, фирма является лишь посредником для организации совместных поездок. Протесты таксомоторных фирм она считает попыткой оказать давление.
Запугивание, в какой бы форме оно ни осуществлялось, для современного общества неприемлемо. Подобное действие невозможно терпеть,
считает Мирослава Ёжева. Мэр Праги Адриана Карначева в интервью серверу Иднес.сизет по поводу ультиматума таксистов заявила, что они требуют от властей столицы невозможного. Запретить деятельность Uber в чешской столице, по ее словам, администрация не имеет права. Ввести какие-либо регулирующие меры, подчеркивает Карначева, способно только Министерство промышленности и торговли, которое должно точно сформулировать все необходимые правила. По словам мэра, город лишь способен осуществлять контрольные рейды, проверять водителей Uber, что и происходит. В текущем году мы проверили 106 водителей компании Uber. В 14 случаях с водителей был взыскан залог на общую сумму 750 тысяч крон, почти 29 тысяч евро. Контрольные рейды проводятся, и их результаты налицо. Утверждает член Совета города Ян Вольф, представляющий транспортный отдел Пражской администрации. Что касается вопроса, является ли Uber классической таксомоторной службой, то член горсовета Ян Вольф уверен, что является. А это значит, что у водителей, сотрудничающих с Uber, есть те же самые права и обязанности, как и у обычных таксистов. Город, по мнению Вольфа, должен в обоих случаях предъявлять одинаковые требования.
Aby měli jasně definovanou cenu jízdného, aby měli označení.
У них должны быть ясно расписаны цены за поездки. У них должно быть соответствующее обозначение, что речь идет о такси, а на крыше в обязательном порядке должен быть установлен желтый фонарь. Этих требований Uber не соблюдает.
Ten transparent a tyhle ty věci Uber nedodržuje.
В 2017 году в Чехии вспоминают 40-ю годовщину выхода в свет главного программного документа чешских диссидентов «Хартии 77». Неотъемлемой частью деятельности диссидентов стала культура самиздата. В студии Ольга Васинкевич.
Исторические прогулки.
Директор библиотеки Libri Prohibiti и один из издателей литературы самиздата Иржи Грунтарат считает, что первым самиздатом считается послание московского патриарха, вышедшее в 1918 году, в котором тот протестует против большевистского террора. Однако сам термин «самиздат» появился в СССР лишь в 40-е годы и закрепился во всех языках, за исключением польского, где эта литература называлась публикациями второй циркуляции или параллельной циркуляции. В Чехословакии самиздат играл особую роль. Именно благодаря ему, а также иммигрантской литературе, несмотря на все старания службы госбезопасности, сформировался параллельный мир свободной культуры и интеллектуальной дискуссии. О самиздате в Чехословакии можно, однако, говорить уже с 50-х годов XX века, когда в самиздатовском издании «Полночь» публиковали свои стихи поэты Ива Вацидялек и Эгон Бонди. Сегодня, говоря о самиздате, чаще всего упоминаются культовые личности этой культуры. Главным образом издатели, такие как, например, писатель Людвиг Вацулик. В стороне от всеобщего внимания остаются, однако, те, кто во имя самиздата рисковал ничуть не меньше – переписчики, художники, переплетчики. Одним из таких людей стала переписчица Татьяна Догналова.
Я посещала общеобразовательную школу в Праге с углубленным изучением языков, где изучала как иностранные языки, так в особенности и чешский, которым я хотела заниматься затем и в вузе. Но туда я не попала из-за кадровых проблем моих родителей. Так я стала заниматься литературой самостоятельно, а ввиду того, что я познакомилась со своим мужем, который много читал, он мне в действительности открыл глаза. И так я читала, читала и читала.
Так Татьяна Догналова оказалась сотрудницей самиздатовского сборника «Мусорка», который выпускал Иржи Грунтарат с конца 70-х годов, за что и оказался в тюрьме на несколько лет. В целом, для издательства Грунтарада Татьяна Догналова переписала около 100 книг.
В роце...
В 1975 году я работала в квартирном кооперативе «Прогресс». Там работал также пан доктор Рихецкий. Он стал мне одалживать самиздатовскую литературу различных авторов, запрещенных после 70-го года. Мне было жаль, что в моей библиотеке нет этих книг. Так что я приобрела печатную машинку и стала перепечатывать их для себя. А после того, как мой муж подписал «Хартию 77», я оказалась в обществе людей, мыслящих подобно. С ними-то мы и договорились о том, что было бы хорошо эти книги не только читать самим, но и распространять дальше. Так и возник самиздат.
Татьяна Догналова с супругом оба подписали «Хартию 77». Вскоре от любительской перепечатки книг для себя Догналова перешла к перепечатке профессиональной. Это произошло вскоре после того, как ее супруг познакомился на квартирнике барда Ярослава Гудки с Иржи Грунтарадом.
Тодле было в роце 78.
Это было в 1978 году. Мы не разговаривали, а переписывались на доске, потому что в то время вести подобные беседы было небезопасно, поскольку всюду были установлены прослушивающие устройства. Точнее, мы подозревали, что они там есть, а после 1989 года оказалось, что они там действительно были. Я сообщила ему, что нахожусь в декрете, и дома у меня есть время. Он сообщил, что издает «Мусорку», а я видела у него множество перепечатанных книг.
Так я сказала ему, что готова к сотрудничеству. На том мы и договорились. С перерывом на 4 года, когда он был в тюрьме, наше сотрудничество продолжалось 10 лет.
С приставкой 4 лет, где был заврежен в вязании, так 10 лет.
Практически у всех, без исключения деятелей самиздата, было помимо этой деятельности официальное место работы. Сегодня даже сложно представить, какой объем дополнительной работы приходилось выполнять тем, кто решил посвятить себя этой деятельности.
Самиздатовые книжки се вырабили в 14 или 15 экземплярах, то знамена 13.
Самиздатовские книжки изготавливались в количестве 14 или 15 экземпляров, то есть в 13 или 14 копиях. Поэтому было необходимо вооружиться пищей и копировальной бумагой, нарезать ее на половинки, чтобы она имела форму классической книжки, сложить 15 листов и 14 копирок в стопку и вложить в машинку. Далее следовала долгая и кропотливая работа, перепечатка книги. Зависело, сколько в ней страниц. В среднем перепечатка одной книги занимала месяц, включая складывание. Например, «Катыни» Павла Коуэта – это 500 страниц. И если представить, что человек возьмет в руку 15 раз по 500, то это уже 7500 страниц.
Человек возьмет до руки, так это власне 7500 листов.
Вспоминает Татьяна Догналова. Одной перепечаткой дело не ограничивалось. После этого было необходимо книгу сшить и переплести, для чего было необходимо найти переплетчика. Некоторые издатели, однако, справлялись с этой ролью самостоятельно.
Пока Ежи Грунторат еще был на свободе, я носила все это ему. Когда его посадили, я нашла переплетчика, которому вновь сама и носила связки. Самое напряженное состояние я переживала в тот момент, когда я допечатывала книгу. Я ужасно боялась, что если придут с домашним обыском, то заберут и всю мою гигантскую работу. И меня. У нас дома был старый телевизор, который лишь выглядел как телевизор. Внутри же он был пустой, и вот туда-то я и складывала книги, которые печатала, и надеялась, что если придут с обыском, то ничего не найдут. Наверное, это были наивные иллюзии, но так как ко мне никогда не пришли, все закончилось хорошо.
Когда Ежи Грунторада посадили в тюрьму в 1981 году, Татьяна Догналова решила, что единственное, что она может для него сделать на фоне общей беспомощности, это взять на себя издательскую деятельность «Мусорки». При этом ей пришлось не только подыскивать книги для перепечатки, переписывать их, но и найти человека, который бы их переплел.
После долгих поисков я нашла переплетчика, который по счастливому стечению обстоятельств жил неподалеку. После моих длительных уговоров и взвешивания ситуации он решил, что пойдет на это. Ему тогда было уже за 70. Он был другом Ярослава Сайферта, звали его Рудольф Черный. Сегодня уже его нет с нами, но тогда он очень и очень нам помог. Об этом не знала ни единая душа, а он переплетал книги до самого 1989 года.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.